Блаженный Августин однажды сказал: «Не произносите бесповоротных суждений». Это очень верная фраза, потому что все может измениться. Все, что кажется важным, может оказаться неважным. Все, что кажется серьезным, окажется несерьезным. Но есть некие суждения, например, у апостола Якова, брата Господня, он говорил, что есть две веры – живая и мертвая. Вера мертвая, она бездельна, это вера только переживаний, когда чувства и принимаются за плоды веры. А есть живая вера, вера поступков, которая может сопровождаться чувствами, иногда может не сопровождаться, если человек не горд, ведь гордость – самое сильное чувство. Сегодня мы поговорим об одном слове. Слово это называется «неудобно» из речи Христа. Он однажды сказал: «Удобнее верблюду пройти игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». По поводу того, что один юноша хотел идти за ним, да вот не стал раздавать свое имение нищим. Невзирая на предупреждение Христа о том, что неудобно пройти сквозь игольные уши, а удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели спастись богатым, многие неофиты хотят испытать это неудобство, да и многие старые верующие после 91 года начали сворачивать на этот путь неудобные. В отличие от юноши богатого, был старик, богач, Закхей, мытарь низкорослый, кому внезапно пришел в дом Христос, и который в честь этого раздал долги в четверо, а из оставшихся половину раздал нищим, и после чего Христос сказал, что спасение пришло в его дом. В чем вообще стояло неудобство Лазаря? Ну, первое – это малый рост. Пришлось ему в пожилых годах взбираться на дерево, чтобы увидеть Спаситель с толпой. Во-вторых, профессия, хотя и прибыльная, но презираемая. Он служил оккупантам, собирал налоги для них и богатство нажил грабежом неграмотных плательщиков римских налогов. В-третьих, Закхей не мог наслаждаться покоем веры, потому что Тора осуждает обман, предательство единоверцев. Наверное, именно это и побудило его залезть на дерево, а вдруг Спаситель решит его проблему. Христос не укорил Закхея, наоборот, увидев его, возвысил. Вошел в богатый дом, куда праведные горожане брезговали войти. Что мучило Лазаря? Дом-то просторный, но пустой. На Востоке это позор. Христос вообще неудобный учитель. Он оттого-то и запрещал называть никого учителем, чтобы не избрали удобных, льстящих слуху. Но, к сожалению, уже сам Павел, не зная, видимо, об этом запрете, использовал это слово «равви», и даже его брат Яков лишь немногих просил считать себя учителями и делаться ими. Мне нравится фраза в наше собрание «брат поделится словом». Не будет учить, упаси Бог, всего лишь поделится. Так вот, главное неудобство всех богатых, почему им очень трудно войти в Царствие Небесное, это иски пострадавших. Получается, Богу надо разбираться, что же делать. С одной стороны, человек вроде бы хочет войти и быть спасенным, и веровать, а с другой стороны, он столько наделал делов. Ему надо, видимо, тоже, как Закхею, вернуть все дела, а иначе, вернуть все долги, а иначе удачи не видать.
Помилуй меня. Фраза-то красивая, здоровская. Что делать Богу? Если Бог видит, что это Лазарь, да, то он говорит: спасение вошло в твой дом. И что происходит с Закхеем? Вот после этого он говорит: я вот так сделаю. Если человек, ну не то чтобы лукавый, не будь так грубо, не надо произносить бесповоротное суждение, но просто человек, не знающий Писания, серьезно, он полагает, что ему вполне достаточно этого прощения, можно забыть про эти долги, как говорится, мне списали, я списал. Только ему-то списали грехи, а он-то списал долги, которые он должен. Видите разницу? Кому вы простите, то вам Бог простит. А кому вы не отдадите? Видите, да? Вот проблема христиан, в том числе и в последнее время, наверное, я так думаю, заключается в том, что покаяние только на словах, за ними не идут дела. Я понимаю, что если ты, допустим, 40 лет обманывал людей, Половина из них померла уже давно, да? И как бы, ну, с чего начинать, непонятно. Тут как бы сложная очень ситуация. Вот тут надо молиться, конечно, и поститься. Человек, который покаялся, ему надо молиться и поститься. Господи, ты видишь мою Закхеевскую ситуацию? За всю жизнь я обманул 2000 людей. Половина из них уже померла, но просто года прошли, допустим. Я примеры говорю. Или я их не знаю, или я их анонимно обманывал, сам не зная кого. Там всякие ММ, да? Что мне делать? Вот это называется покаянием. Не то, что я там пошептал или там плакал, а то, что я начинаю действовать. Говорю, Господи, помоги мне. И, наверное, я думаю, Господь даст разума, даст мудрости, даст информации. Вот. В крайнем случае можно применить так, как Закхей, половину имущества дам бедным. Да? Это как бы этим не могу вернуть, но хотя бы этим верну. Тех, которые другие обманули. Другими словами, богатый может спастись. Как и любой другой. Он ничем не хуже, не лучше. Я не здесь не пытаюсь говорить, что богатый хуже других. Просто он в одном грешит, а другой в другом. Вот и все. Один лжет, другой обманывает финансово, третий что-нибудь еще делает. У каждого свои заморочки. И каждый должен своим покаянием разбираться. Покаяние – это не эмоция. Это поворот. Поворот это означает, я делал одно, делаю другое. Но в связи с тем, что наша жизнь до покаяния она сопровождалась либо материальными обидами, либо нематериальными. Вы знаете, нематериальные обиды будут такие страшные. Есть такие случаи, когда умирали верующие мама и дочь, всю жизнь друга ненавидя. Ненавидя. Они не могли простить. Это просто вот мне когда рассказывают, вот приходил пастор, говорит, вот представь себе, что мне делать? Я прекрасно знаю, что они ни в гости не ходят друг к другу, значит, и там тоже какая-то ерунда с деньгами, что-то такое наследство, в общем, ерунда полная, на самом деле. Понимаете, да? Вот. Поэтому покаяние это не означает, что я люблю Бога. Потому что юноша любил Бога. Покаяние это означает уйти из зоны комфорта и войти в зону отношений. Или это отношение связано с деньгами, как у богатых, или это связано с непрощением, как у верующих. Я знаю верующих вот в этой церкви, которые по 30 лет друг друга не могут простить. Ну, как бы они формально прощают, но не все время-то вылазят. Понимаете, да. Но если уж просил, то просил. Все, то что же там. Постоянно это дело. Тусовать. При этом они принимают хлебопреломление и все-все-все. Ну, не могут. Понимаете, вот неудобство нас с вами, не будем сейчас только богато говорить, состоит в том, что мы хотим быть в зоне комфорта, в зоне чувств. Наши чувства – это наш комфорт. Мы послушали теплое Слово Божие, попели теплые песенки, да еще и помолились, нам стало хорошо. И мы думаем, что это плоды. Нет, это еще не плоды. Это наше внутреннее самоощущение. Но через 5 минут нам подходит человек, который 30 лет назад нас обидел, и у нас поднимается внутри. Значит, проблема решена была? Нет, она не была решена. Я к этому человеку не подошел. Мы с ним это просто не обговорили, если могли, конечно. Понимаете, да, есть вопрос, как нельзя обговорить. Человек уже умер. Просто закрыт, что называется. Но и в этом случае надо поститься и молиться, чтобы внутри меня было чисто. Вот чистота сердца, это и означает, что у меня нет претензий ни к Богу, ни к ближнему. И еще самое интересное, ни к самому себе. Почему Закхею было важно, что пришел Христос? Потому что нужен третий. Вот есть два конфликтных человека. Один там украл, другой, значит, жертва считает. Или один обидел, другой жертва. Или оба просто, два идиота поругались. Могут они без Христа? Без третьего? Без посредника? Они не могут. Либо они должны оба подходить и сказать, Господи, что делать? Либо хотя бы один из них, кто в самом деле верующий, Господи, у меня проблема. Я не могу. Вот что я не делал? Эмоции не помогают, я сразу говорю. Никакие психотерапевты, никакие там эти же колдуны, там психологи. Это все просто кидалово и обиралово денег. Уже на моей памяти я вел психологические программы 7 лет. Столько людей попало, такие миллионы ушли. Без Господа Иисуса Христа это невозможно. Все вопросы, связанные с финансовыми долгами, с эмоциональными долгами, не знаю, с долгами памяти, просто с проклятием. Потому что что делает сатана? Он ссорит двух верующих людей, и он хохочет. Они плачут, а он хохочет. Его такая функция, да? Поссорить нас. Найти любой повод, любую там эмоциональную незрелость, просто, извините, психованность и что угодно. Он доводит нас до сердечной припадки, какие-то проблемы. Почему? Потому что в этом его цель. Он этого хочет, он враг. Мы, зная козни врага, мы должны молиться об этом. У меня есть такая-то проблема многолетняя, застарелая. Господи, помоги мне ее решить. Я вот уверен, когда мы стоим на путь позитивный к Господу, и мы не просто говорим «прости меня» каждый месяц, два раза причем, а «Господи, что делать?» Вот это разные молитвы. Мертвая молитва, мертвая вера. Прости меня. Ничего делать не буду, Господи, но ты меня прости. Я делать ничего не буду. Никому долги не отдам, ни с кем не буду разбираться, но ты меня прости. Это мертвая вера. Живая вера, Господи, помните, принеси дар твой у жертвенника, помните? И вернись к тому, кто он тебя имеет. Не надо Господу даров. Не надо. Ты разберись с человеком. Господь принимает все иски на себя. Почему он козлов отгоняет от себя? Хотя они хорошие были проповедники. Почему? Потому что они с конкретными людьми либо воды не дали, либо в тюрьму не сходили, либо вот конкретно отказали, ну, в элементарном, понимаете? Ну, в элементарном. Просто у них не было нормальных отношений с людьми. Господь принимает на себя все иски. Не надо ходить в арбитражный суд. Не надо ходить в другие человеческие коррупционные заведения. Надо сказать: Господи, у меня есть проблема с этим человеком. Господи, давай я буду поститься, что мне еще сделать? Давай я буду молиться, давай я буду исследовать, давай я буду подходить к умным людям. Я не знаю, что делать, конечно, но ты, Господи, направь мой ум. И пока я эту проблему не решу, я буду ею заниматься. Сколько бы я ни потратил времени. Вот это живая вера. Это вера, которая сопровождается хотя бы попытками. Когда человек делает Господу один шаг, Бог делает 100 шагов навстречу. Помните притчу о блудном сыне? Блудный сын всего лишь хотел поесть, больше ничего. Причем хотел поесть, будучи таким работником, вообще никем. Он хотел просто покушать. И что сделал, когда увидел его настоящий отец? Он побежал навстречу. Упал, плакал. Вот так поступает Господь с нами. Нам только нужно начать молиться. Но не так: Господи, прости, это ни о чем, понимаете? Это просто фраза, чтобы мне было маленько легче, чтобы свою совесть забить ногами, а сказать: Господи, у меня есть серьезная проблема вот с этим человеком или вот с этими финансами. Ну, не знаю, там причин, ну, сегодня больше об этом, но причин может быть много всяких. С моим сыном там, что угодно. Господи, как мне что делать-то? Что мне делать? Господь поможет. И письмо тут напишет. И разберется. Вот я хочу сказать, что главное здесь неотступность. Потому что как мы ищем золото и серебра, какая у нас энергия бывает. И как мы плохо ищем спасение Божие. У нас такое, знаете, лайт Евангелия. А, Господи, прости. Нет. Потому что в этом случае сама проблема останется. Для дьявола будет за что тебя дергать всю жизнь. Причем у тебя не будет нормальной никакой духовной жизни, если ты ее реально не прошли. Поэтому пример Закхея, малорослого предателя, очень для нас полезен. Ныне спасение пришло в твой дом. Когда ныне? А когда он сказал, что кого обидел, не просто воздам, а вчетверо. Кстати, самое интересное, что когда я уверовал, у меня тоже был финансовый долг, я с этого начал. У меня не было возможности прийти лично, я деньги, хотя был студентом, положил обыкновенный 7-копеечный конверт и выслал. Вот. Вот с этого надо начинать. Эмоциональный долг, финансовый долг, любые долги. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Простить других – замечательно, но это не отменяет то, что нужно отдать свои. Вот это другого не отменяет. И тогда, хоть ты будешь Билл Гейтс, хоть ты будешь там Илон Маск, хоть у тебя будет 100 миллиардов долларов, ты войдешь в Царство Небесное. Правда, миллиарда будет уже гораздо меньше, конечно, при этом. Ну, Господи, 100 миллиардов или полмиллиарда для жизни никакой разницы. Вообще никакой, понимаете, да? Проблема-то в жадности просто. Проблема не в количестве денег. Потому что жадным может быть нищий человек, понимаете, да? Скупердяем может быть не только Илон Маск, или там другие миллиардеры. Скупердяем может быть обыкновенный, как мы, такие вот, извините, которые скребут под ногу кошелька постоянно каждый месяц. И тем не менее, мы можем попасться на это серебролюбие. Пускай наш Господь благословит. Богаты мы или бедные, мы должны прощать чужие долги, а свои должны прощать? Нет. А свои должны отдавать. Это удобно? неудобное Евангелие. Христос неудобный раввин, неудобный учитель, неудобный спаситель. Понимаете, да? Лайт Евангелия, когда, да ладно, оно приводит к тому, что человек обладает мертвой верой. Вся его вера – это его слова. У него нет дел. Может ли такая вера, якобы спрашивает, спасти его? Да нет, неудобно это. Потому что Бог справедлив. Он видит тех людей, которые тебя ненавидят, за то, что ты не отдал деньги. Реально не отдал. И даже не извинился. И даже ничего не предпринял. Если, допустим, алименты не платил всю жизнь. Много долгов бывает у человека, понимаете? Разные, родным людям, кстати. Алименты – это не долги? Извините. Уж куда должнее. Даже государство тут как-то пытается, ну, пытается слабо, прямо скажем. Никому нет дела, кроме Бога. Никому нет дела до того, кому мы должны. И никому дела нет, кто нам должен. Кто нам должен, мы имеем великое преимущество. Сказать, ладно, вот тут можно сказать, ладно. Да ладно, ну, было дело прошлое, что теперь об этом. Вот это хороший подход. Но если на меня имеет брат, сестра, родственник, сын, да кто угодно, я должен предпринять все от меня возможное. Бывают вещи, да, невозможные, там смерть, другие обстоятельства. Ну, кстати, даже у смерти есть такая вещь, как, например, наследники. Все решаемо, если хотеть решать. Если не хотеть, это вера мертвая. Это вера не спасающая. Потому что внутри ней нету ничего, за что зацепиться есть, кроме чувств. Если мы превратим нашу веру в сферу эмоций, помните, да, Павел там сказал в одном месте, ну, обидное слово, что в последнее время будут учить бабьим басням. Одни эмоции. Аллилуйя, замечательно, Поглядишь, у него 1000 должников, он никому даже не пытался. Никогда в жизни. Ему вообще наплевать на них, что их обобрал, и все. А теперь он там аллилуйя кричит. Еще бы это Бог не видит, и это люди не видят. Ну да все же все видят. Все же все видят. Невозможно, чтобы Бог был на стороне аллилуйного грабителя. Или аллилуйного там богатого человека, который нищих обирал. Обычно, понимаете, все эти дела идут не за счет богатых. Хотя там тоже силовая составляющая, там тоже бывает. Когда грабитель грабит грабителя. Пускай Господь нас благословит. Наши долги и нашим детям, и нашим внукам, неважно, и нашим родителям, чтобы мы все это отдавали. И вот когда мы встаем на этот путь, Христос, как и Лазарь говорит, хоть и богатый был, хоть и предатель, и маленького роста, и много там чего у него было плохого в жизни. Пришло спасение? Пришло. Но пришло оно когда? Когда человек не просто аллилуйничал, говорил пустые, никому не нужные слова, и сам себя обманывал, а когда он начал предпринимать действия, причем реальные действия. Совершенно реально. Пускай Господь благословит нас переходить, если мы до сих пор застряли в мертвой вере, в веру живую. И вот тогда начинаются дивные благословения. Если человек сделал один шаг в сторону Бога, Бог начнет так благословлять. Есть серьезный пример, не только Лазарь. Есть жизни примеры, когда жизнь кардинально менялась во всех отношениях. Пускай Господь нас в этом благословит, чтобы Евангелие не служило нам просто прикрытием нашей либо жадности, либо неумения прощать, эмоциональной холодности там, ну и прочих наших, ну, наших всяких, все знают свои грехи, что о них говорить. Господь милующий и любящий Бог. Он очень любит прощать и очень не любит лжецов и обманщиков. Обмануть Бога невозможно. Просто невозможно. Поэтому эти люди, которые так поступают в своей реальной жизни, вот, им хватает этих чувств, ну, печальное зрелище. Вот они-то и скажут, да разве мы ж не молились, разве мы ж не учились, разве мы ж там... Ну, религию, короче. Бог против религии, поэтому то он отвергнул иудаизм. Иудаизм в свое время стал религией. Не верой живой, а религией. И наша вера, хоть она и христианство называется, тоже может скатиться, когда только одни слова. Пускай нас Господь от этого защитит. Помолимся. Аминь. Слава тебе, милосердный Бог, что ты послал Сына Своего с чудным словом, которое преобразовало этого богача, этого Закхея, который ввиду того, что ты милостью вошел в его дом, сказал ему чистое слово свое, и он почувствовал внутри эту благодать спасения, и он в ответ это распахнул свое сердце. Поэтому ты, видимо, и вошел. И сделал реальные шаги, которые называются покаянием. благослови меня. Ты видишь, вот есть люди, которых я много лет назад уже, видимо, обидел, они до сих пор не могут нормально общаться. Благослови других людей, у которых есть такие и иные долги, в том числе, может быть, финансовые. Благослови, чтобы ни в коем случае не оставлять это на потом, когда придет уже смеющаяся стана. Дай, Господи, спасти свою жизнь, живя на земле, предпринять для этих все усилия, начать об этом молиться, размышлять, делать поступки и получать такие же благословения, как и получил Закхей. Аминь.